Что-то много вы записок подали, чтобы у нас общение до утра не продлилось. Вот я сейчас так ряд записочек открываю и выкладываю. Эти записочки начинаются со слова «можно ли», «можно ли», «можно ли». Когда на горе преображения, Христос с учениками был, то там явились три мужа. Кто помнит? Моисей, еще кто? Илья. Я интересное объяснение этого события слышал. Когда Петр сказал, сделаем себе три кущи. Ну, есть такое объяснение. Значит, первая куща, Илья, это пророки. Это, ну так скажем, отцы церкви. Это совет пожилых, вот так, из древности куща. Вот, Моисей, это закон Моисеев. Что говорит закон? А Христос, друзья, это учение Христа, это жизнь и служение по духу. Жизнь и служение по духу. И Христос сказал, «Сие Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». Иногда в практической нашей жизни, я тоже не раз встречал, подходит человек, а можно ли? А вот это мне можно? А сюда мне можно идти? И вот как бы разрешение спрашивает. И знаете, я вот еще хочу насчет этого сказать, что иногда мы привыкаем вот к чему. У нас потребность, нужда в какой-то инструкции. Если бы ее повесили у дверей, то мы бы, наверное, к пресвитерам мы не подходили. Вот по этой инструкции проверили, так, можно, о, хорошо, можно, пойду. Нельзя. И у нас потребность в инструкции. А почему не задать этот вопрос Богу? Почему вы с этим вопросом, с молитвой, с постом даже, где-то окунуться в Священное Писание и найти ответ лично для себя? Друзья, нам хочется потребность в инструкции, как в этот, в Англии. В Англии это одна из немногих стран, где нет конституции. У них все вопросы, знаете, как решаются? У них большой опыт накопился, что можно и что нельзя. Если что-то в жизни встречается спорное, они поднимают этот опыт из своих законов, как когда-то вопрос был решен. Как он решен, по нему вот так и решают. То есть нет вот такой основы. И нам иногда потребность, хочется спросить, а вот это можно или нет? Можно. Ой, ну хорошо, нельзя. Ну ладно, нельзя. Кто-то скажет, нельзя, я все равно сделаю по-своему. Потребность можно, нельзя. А что Бог на это говорит? Почему вот принципиально посмотрите, а угодно ли это Богу? Допустим, человек, который советует, он в конце концов по-человечески даже может ошибиться. Скажет, можно там, где нельзя. Я, друзья, не к тому, чтобы вы не подходили. Да, иногда подходят и будут подходить, и спрашивают. Наверное, это вся так наша жизнь. И я бы по некоторым вопросам тоже кому-то подошел бы и спросил, как вот эти вопросы, можно ли, нужно ли это делать. Но мне все-таки хочется, чтобы мы в своей духовной жизни, даже от молодости, вырабатывали не потребность в инструкции, что мне можно, а что нельзя, а потребность жить по духу. Писание говорит, поступайте по духу и не будете исполнять вожделение плоти. Вот такой опыт, это будет очень обогащать. Это опыт духовного совершенствования христианина. Вот такие здесь вопросы. Четыре записки читаю. Можно ли ходить в развлекательные центры? Можно ли ездить на курорты отдыхать? Можно ли работать в такси? Можно ли смотреть документальные фильмы? Остальные еще не успел раскрыть. Везде вопросы. Когда Иисус Христос, будучи 12-летним в возрасте, пришел с родителями в Иерусалимский храм, вы помните, на обратном пути после праздников Христа потеряли родители. Потом они его обнаружили, когда отошли уже на путь на расстояние 3-дневного пути, они вернулись и через 3 дня его нашли. Кто помнит, где они его нашли, друзья? На базаре, в фитнес-клубе или где они его нашли? Или, друзья, они его нашли в храме. И опять, не просто там, спящим, сидящим, просящим милости, а написано «спрашивающим и отвечающим». То есть он беседовал. Они его нашли в храме. И когда они нашли его, обрадовались и заговорили. «Чадо, что ты сделал с нами?» Вы знаете, какой он ответ дал? Я этот ответ хочу предоставить как ответ на эти вопросы. Он сказал, «Разве вы не знаете, что мне должно быть пребывать в том, что принадлежит Отцу моему?» Мы, входя в церковь, даже приняв крещение, друзья, иногда просто забываем, что нам надо пребывать в том, что принадлежит Отцу моему. Если этот вопрос правильно решу, у нас эти вопросы не возникнут. Мне четко ясно, что принадлежит Отцу, что не принадлежит. Что не принадлежит, да я туда не пойду. Я не пойду туда. У меня не станет вопрос, идти ли мне в развлекательный центр, или в интернет-клуб, или компьютерный клуб. Не станет. Друзья, там совсем другая атмосфера, там другие цели, там другая задача поставлена. Это совсем не область моего хождения. Друзья, эти вопросы не ставят. Насчет курортов, конечно, это не запрещено. У нас братья на севере трудятся, у них потребность раз в год выезжать где-то на юг. Иначе из-за недостатка кислорода братьев, у них давление меняется, очень трудности, худеют, бледнеют и так далее. Есть братья, которые годами не выезжают, и у них нет родственников, куда бы съездить отдохнуть. То есть где-то, может быть, человеку есть потребность отдохнуть. Но делать из курортов идола и делать курорты или вообще отдых как неотъемлемой частью своей жизни – это опасно. Я это больше рассматриваю как одна из особенностей красиво пожить. Вот. Да, есть некоторые, зарабатывают хорошо. Они не только на курорт, они едут на острова, едут в Турцию, едут в Египет. Им средства позволяют. Из этого делают определенный культ. Это элементы красивой жизни современной молодежи. Вот. Я бы хотел от этого предостеречь. Хотя какие-то исключения бывают, не без того там поехать. Вот. Все-таки нам отдых предназначен, в основном будет на небе. Вот. Поэтому я думаю, вы меня тут правильно поймете. За развлекательный центр ясно. Можно ли работать в такси? Тоже, друзья, так я не сторонник выбирать крайние формы, да или нет. В целом, я бы сказал, что есть профессии работы, которые можно назвать христианские, есть такие профессии работы, которые можно назвать нехристианские. Ну, например, уверовал один молодой человек, он закончил высшее артиллерийское училище и уверовал. Задать вопрос, как тебе дальше работать на этой профессии? Ну, естественно, нет. Это вообще не Божья область. Как дальше работать? Или человек, у нас был один брат, он уверовал, он руководитель военного духового оркестра. У него контракт, он должен работать. И он принял крещение, его всеми силами уговаривают, давай руководи хором. Он говорит, как я буду руководить хором, если я руковожу военным оркестром? Я не могу оставить его. У меня контракт, я должен дослужить, это же служба в армии, только в такой области. Я же должен дослужить. Бог дал ему, написал рапорт, его освободили. Или такая работа. У нас одна сестра на пенсии стала работать на вахте. Ну, какая-то работа на вахте. Это в сумку каждого человека надо заглядывать. Это надо проверять водителей. Это инструкция к этому обязывает. То есть это постоянно надо скандалить и ссориться с людьми. Мы ей говорили, сестра, да ты же на пенсии, ну нужна тебе эта работа. Ты же там обязательно согрешишь, ты будешь озлоблять людей и сама обязательно где-то накричишь. То есть это явно не христианская работа. Поэтому если учитывать условия работы таксистов и как они работают в наши дни, я бы там больше находил опасности. Может быть, раньше эти опасности столь ярко не выглядели, как сейчас, а сейчас выглядят. Разные люди могут подсесть. Есть случаи, когда подвозили женщины, таксисты впадали в грех. Можно попасть в серьезную переделку, связанную и с ограблением. Могут в такси сесть пьяные, могут сесть преступники, совершая какое-то дело. То есть можно попасть. Поэтому, бывают случаи, что трудное материальное затруднение, а у человека машина есть, и он какое-то время там подработал и освободился. Но вот на таких условиях более видится реально такой подход. Что-то вы сестру мучаете, давайте, братья, сами подходите. Она будет выходить, подавать. Поэтому, может быть, как временное явление, а делать ставку в своей профессии, в жизни, я буду работать таксистом, друзья, может быть, не совсем это христианское. Ну, во-первых, таксисты там, они знают прибыльные дни, воскресные дни, праздничные дни, когда пьяные, ночью надо не спать. Это где-то отразится обязательно на семейной жизни, это я вам точно говорю, потому что уже с такими случаями встречался. Можно ли смотреть документальные фильмы? Да, на крайний случай. Но еще здесь есть, знаете, водители маршрутных такси. Это какая-то организация, допустим, это немножко другой вопрос, да. Хотя и там, я знаю, работают на износ. С раннего утра до поздна, чтобы извлечь выгоду, как Михаил Иванович Хорев рассказывал в проповедь, когда Петр уду свою закинул в воду, вытащил рыбку и вытащил оттуда статир. А он говорит, а он же рыбак был, он же мог представить, а вдруг там целая стая рыб, и в каждой рыбке по статиру. Заманчиво. Он говорит, братья, вовремя надо смотать удочки. Поэтому есть такие работы прибыльные, что там тоже надо вовремя сматывать удочки. Насчет документальных фильмов. Вообще, друзья, В нашем братстве давно уже никогда подобные вопросы не стояли. Вот. В братстве решение было, а где-то оно без решений, само собой в духе решалось, что вообще смотреть телевизоры – это неприемлемо. Потому что, в общем-то, телевидение, когда создавалось, оно больше несло не информационный аспект, а развлекательный. Если все суммировать программы по телевидению, даже в наши дни, все каналы, то там информационного аспекта очень незначительный процент. В основном там идет программы, друзья, развлекательные, чтобы человека отвлечь от Бога и еще больше осквернить. Где-то такая пропорция и в наши дни соблюдалась тогда. Поэтому ради новостей, там, допустим, приобретать телевизор и привязывать себя, это тоже очень опасно. Когда Самсон однажды шел по дороге, увидел льва, он этого льва силой Божьей победил, через несколько дней возвращается по этой дороге и опять находит этого льва. Кто помнит, что он в этом льве обнаружил? Мед. А дальше что было? Он поел этого меда. Знаете, он был Назареем Божьим, а Назареем, оказывается, запрещалось прикасаться к трупам животных. И он, будучи Назареем Божьим, он себя через этот мед, друзья, осквернил. Такое толкование есть, что мед – это новости, или в мире животных, там, или еще какая-то познавательная программа, а труп льва – это телевизор. Поел чуть-чуть сладенького и осквернился. Поэтому этот вопрос всегда стоял однозначно. Я знаю немало примеров, когда люди покаялись, уверовали, приходили в церковь. Мы ни слова не говорили за телевизор, они сами его выносили. Им Дух Святой говорил, им не нужна была инструкция. Они сами понимали, что он абсолютно лишний в доме, что кроме осквернения ничего не принесет. Я понимаю, что стоит за этим вопросом, друзья. Просто много времени надо. Я понимаю. Сейчас, когда проводим мы испытание на крещение, помимо вопроса, не привязан ли ты к телевизору, теперь надо спрашивать, а не привязан ли ты к компьютеру? У телевизора хоть одно было преимущество, что там иногда показывали то, что ты не хочешь смотреть. В компьютере ты будешь смотреть то, что ты хочешь, к чему ты привязан, что ты закачал. Сейчас более того, вот такие есть телевизоры. Там связь только одна функция. Поверни его, интернет, поверни телевизор. Вот такая таблеточка закладывается, носитель информации, видеоинформации или аудиоинформации, на 1000 часов, пожалуйста. Хоть что хочешь, хоть боевик, хоть развратные фильмы. Зайди за угол, никто тебя видеть не будет, и смотри. Друзья, это ты будешь смотреть, но Бог это все видит. Поэтому речь о документальных фильмах. Да, есть и фильмы исторические, интересные, там археологические. Здесь, может, вопрос даже не в этом. А вопрос, опять же, в том, что сейчас идет в мире тенденция, чтобы христианские ценности заменить, друзья, суррогатности, подмену, чтобы вера была не от слышания, а от видения. Поэтому за этими интересными документальными фильмами пойдут другие, еще не менее интересные. А кончится, друзья, тем, что вы будете в конечном счете смотреть все. Это уже проторенные тропинки, проверенные. И с этими вопросами уже идут на исповедание. Все будете смотреть. Поэтому никогда мы не смотрели, и вопрос так не стоял, и сейчас исключения в братстве нет. Никакую видеопродукцию не смотреть, документальные фильмы, мы можем обойтись без них. Ну, конечно, будут исключения, кто-то учится в школе, программа прямо на уроке, там, ну, какие-то опыты по физике и так далее, вот, ну, такие будут исключения. Но чтобы к этому прилепляться, вызывать интерес, приобретать, покупать эти фильмы, искать. Сейчас на поток киноиндустрии поставлено все интересное, все очень заманчивое. Просмотрев одно, тебе предложат новое. Просмотрев, тебе еще более интересное, и, знаете, этот поток не кончится. И ты все время будешь находить оправдание, да, вот это, вот это, вот это. Поэтому смотреть этого не надо, не нужно оно. Мы можем обойтись без этого. Что необходимо, через книги можно получить. Следующий вопрос. Можете ли на основании Библии объяснить, чем опасна музыка с ударниками? Вообще эти вопросы у нас сейчас в братстве уже давно не стоят. Я помню, в 80-х годах было несколько семинаров в братстве, семинаров для музыкантов, которые играли на электромузыкальных инструментах в общинах. И вы знаете, тогда очень хорошие братья сделали решение, чтобы эти оркестры запретить и отменить. Сейчас, когда прошло 15-20 лет, мы можем только увидеть, какое было правильное решение. Те церкви, которые этого не сделали, вы знаете, они в ужасное состояние пришли. Как насколько исказилась музыка, манера пения. Друзья, записи такие пошли. У кого сердце к этому прилеплено, даже если в церкви нет такой музыки, они эти записи сейчас могут покупать. Их крутят в машинах. их крутят дома. Друзья, это неправильно, это не духовная музыка. Эти инструменты, какое место в Библии, друзья? Ну, мест много о музыке говорят. В целом места, знаете, такие, что музыка все-таки должна быть благоговейная. Музыка хотя бы, по крайней мере, должна человека остановить и сделать его серьезным, задуматься о вечности. Музыка – это ведь не то, что, ну, как какой-то предмет, но это посредством чего-то мы можем человека приблизить к Богу. В конце концов, музыка сама по себе, ну, есть такое выражение в «Отче Манани», что есть христиане, которые дело Божие любят больше самого Бога. Есть христиане, которые музыку больше любят, чем самого Бога. Они ей живут. Друзья, никакой ударник он благоговение не проведет. Я сам тоже люблю музыку, да, слушаю. Благоговение ударник не проведет. Поэтому вполне можно обходиться без них. И слава Богу, что в братстве и по набору инструментов вот это выдержали, друзья. И в наших оркестрах музыка хорошая, духовная, благоговейная. Пушков, когда в Америке проехал с своим оркестром, там очень многим было по сердцу, потому что там вот такая музыка серьезная, камерная, она практически вытеснена. Там люди уже устали, приелись, потому что все эти инструменты в мире, все это звучит из радиоприемников, по телевизорам, и люди идут в церковь, хоть здесь чем-то Божьим соприкоснуться, но она и тут звучит, она и тут звучит. Я был в Америке, да, у них вот так вот, в этом углу флаг штата, в том углу молитвенный флаг Америки, флаг страны, посредине бывает крест. И в углу, где прикрыто, они говорят, вот эти электромузыкальные инструменты, обязательно среди них выпячивает могучая ударная установка. Это уже, ну как, неотъемлемая часть служения. Поэтому я считаю, что это какой стих на основе Библии. Я считаю такой стих. Не любите мира и не того, что в мире, а это музыка в мире. Ну, еще для дополнения могу сказать, что, я не знаю, я говорил сегодня, да, что в программе масонов есть такой пункт, чтобы полностью уничтожить христианскую музыку. Вот посредством таких инструментов она будет уничтожаться. Вот и слава Богу, если церковь сохранит благоговейную музыку, серьезную музыку. Чем отличается мат от плохого слова? Ну, мат – это тоже плохое слово. Знаете, Писание как говорит, «Никакое гнилое слово да не сходит из уст ваших». А в Колоссянам в 3 главе так написано, сейчас я это место прочитаю, Колоссянам 3 глава. «А теперь вы отложите все». Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлевшись ветхого человека с делами его. Совлевшись ветхого человека. Значит, если уста наши произносят скверные слова, значит, мы совлекаемся на ветхого человека. Ветхий человек – это плоть, это не Божья часть. Вот. Чем отличаются, если так, ну, исходя из нашего русского лексикона? Ну, матершинные слова – это уже, ну, такая скверна, которая... Даже, ну, в мире оно признается неприличной, неприличной. Это скверно. Вот, ругательные слова. Ну, плохие слова – это довольно широкий диапазон. Они могут не выражать скверно, но просто это слово нехорошее, неприятное. Так что выразится. Но в целом Господь речь очищает. Когда-то ко Христу принесли, привели человека косноязычно. Он коснулся его, и написано, он стал говорить чисто. Есть христиане, говорят нечисто, то есть допускают эти слова. Ну, я так скажу, что до того, как принять крещение, человек должен быть свободен от матершинных слов. Были случаи, которые не освободились, они после крещения продолжали материться. Кончалось плохо, вот, отлучали, потому что все-таки это недопустимо. Знаете почему? Потому что Писание говорит, что из одного источника не может течь сладкая и горькая вода. Если я пою христианские гимны, если я говорю о Боге, если я молюсь, друзья, из этого источника идет слава Божия, а потом я, будучи верующим, из этого же источника могу допустить такое сквернословие, то это несовместимые вещи ни в жизни, ни в церкви, и не пред Богом. Поэтому речь должна быть чистая, и об этом надо молиться и речь очищать. Есть слова тоже, друзья, такие, несущие двойную нагрузку, слова кощунственные. Можно что-то где-то высмеивать Библию и так далее. Есть такие, где-то здесь молодежь тоже участие принимает. Как-то видится это модно, современно. Тоже, друзья, я бы сказал, остерегайтесь, чтобы Слово Божьему и имя Божие не произносить в суе, то есть напрасно, чтобы оно было по назначению. Говорит ли кто, говори, как слова Божьи. Поэтому лучше эту скверну не допускать. Если допустили, надо исповедовать, иначе она там у вас скопится, вот, и будет мешать вам духовно жить. Нужно от этого освобождаться. Одна сестра, ну, она была женщина уверовавшая, она несколько сроков в тюрьме просидела. Потом уверовала, так церковь полюбила и попросилась однажды работать на кухню. было братское общение несколько дней, и она попросила сработать. Ну, и они там еду разносили, подавали. И вот один брат заметил, что она все три дня слова общения, она ни разу не произнесла ни слова. Но он не вытерпел, обратил на нее внимание. Говорит, сестра, говорит, я смотрю, вы так усердно работаете, вы ни разу ни слова не произнесли. Даже с сестрами молча все делает. Он говорит, в чем дело? Она говорит, вы знаете, я учусь разговаривать. И сказала о своей жизни, с кем она в прошлом была. Я, говорит, молчу, просто учусь разговаривать, как верующий разговаривает. Вот. Поэтому, если, как некоторые говорят, ой, у меня слово вылетело. Друзья, просто так слова не вылетают. Писание говорит, от избытка сердца говорят уста. Чем сердце наполнено, то у нас и вылетит. Вот поэтому лучше молчать, не грешить устами. Дружба с миром есть вражда против Бога, а дружба с другими деноминациями допустима или нет? Дружба допустима или есть другие варианты? То есть переманивать музыку, литературу и так далее. Ну, это уже касается вопрос сотрудничества, вопрос контактирования, вопрос, ну, какого-то участия. Я так приведу, чтобы не распространяться. Есть определенные библейские принципы. Первый из них такой, читаю. Первое послание Петра, 5 глава, 13 стих. «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне, и Марк, сын мой». Приветствует вас избранное, подобное вам. Разделять общение, служение, контактировать, или как в записке сказано, дружить. Мы можем с церквями, подобными нам. Церкви, подобные нам, это церкви нашего братства. Их достаточно. Они объединены в области, в объединении, все наше братство. И то, что я у вас нахожусь, я свободно чувствую, потому что это наше братство. Мы друг друга понимаем. Вот. Нужно вот на этой основе развивать свое общение. Есть такое место еще. 2 Коринфянам, 12 глава. «Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался чем от вас? Не в одном ли мы духе действовали, не одним ли путем ходили?» Второе условие для сотрудничества – быть в одном духе и действовать в одном духе, и одним путем ходить. То есть, если мы обнаружим, что там путь разный, это, ну, не условие для сотрудничества. С другой стороны, братья и сестры, Писание говорит, что кто приходит в ваш дом и не приносит его учения, того не приветствуйте, не принимайте, ибо приветствующий такового участвует в злых делах его. Значит, как бы Писание в этом плане, ну, такой дает запрет. Потом написано к Титу так, что еретика после первого-второго вразумления отвращайся. Если ты контактируешь с представителями других учений, именно на почве служения, как здесь писано, литература, музыка и так далее, то есть, ну, какой-то духовный материал, то твое контактирование должно быть выливаться к тому. Еретика обличить. Но Бог обещает с тобой пребывать только при первом-втором случае. Еретика после одного-второго случая отвращайся. Кто-то говорит, а я еще буду убеждать. Смотри, Бог может снять охрану. Такие случаи бывают. Один человек уверовал, встретил женщину, свидетеля Иеговы, молодую женщину. Стал с ней беседовать, вы не так понимаете, и все. Пришел братьям, сказал, я, говорит, вот встретил, беседую. И братья говорят, не делай этого, не делай. Ты еще молодой, ты всего не знаешь, не делай этого. Друзья, он не послушал. Кончилось тем, что он сам стал свидетелем Иеговы, его отлучили. Потом он вернулся, но уже все равно духовное повреждение серьезное. Поэтому, ну, я скажу, может быть, как исключение или какие-то встречи, ну, не запланированные, я не исключаю, могут быть что-то подобное. Бывает, что в других вероучениях вообще наши родственники, и мы вынуждены встречаться. Но если по этой записке рассматривать вопрос дружбы как, ну, дальнего такого сотрудничества, конечно, это недопустимо. Это недопустимо. Просят какой-нибудь случай из вашей жизни рассказать, который очень повлиял на вашу жизнь. Братья, такой вопрос. Я вообще не очень-то люблю о себе рассказывать. Давайте мы оставим, пока тут другие вопросы. То надо мне вспоминать этот случай еще. Можно ли приветствоваться зарегистрированными? Ну, примерно вопрос с предыдущего. Вообще вопрос приветствия, он серьезный. Приветствовать лобзанием святых. Приветствуй тех, которыми ты, ну, что-то общее имеешь. Разделяем. Один путь, один дух. Ну, я так скажу, друзья. Конечно, когда-то нас с регистрированными разделяло только одно – это отношение к властям и отношение к законодательству религиозных культов, то есть отношение к регистрации. В наши дни процессы разделения значительно углубились. Сейчас регистрированы, это не те. Сейчас в регистрированных церквах, значит, полностью вошла догматика кальвинизма. В регистрированных церквах сегодня есть элементы харизматии. Вот. В регистрированных церквах идет сильное слияние с миром. Исключение, может быть, Казахстан составляет. Там довольно строгие церкви, даже регистрированные. Может, это заслуга местных пресвитеров. Вот. Поэтому эти регистрированные сейчас далеко не те, что были раньше. Как по вопросу приветствия? Я думаю, если мы знаем человека с регистрированным, который все-таки ведет богобоязненную жизнь, рядового человека, я думаю, за руку можно поприветствоваться без святого лобзания. Если это речь о служителях, может быть, об этом воздержаться, потому что все-таки служители несут большую ответственность, они дают направление и так далее. Но совсем от них отворачиваться, я думаю, можно и нужно за них молиться. У нас брат идет молитвы, раскрывать им путь. И каждый год, в общем-то, во всех объединениях выходят с регистрированных церквей. В нашем объединении в этом году где-то 32 человека вышли с регистрированных церквей, в том числе 3 служителя даже. В других есть целые группы выходят. Так что мы молимся, где-то беседуем. Если человек не ожесточен и все-таки хочет понять, вот, и они воспринимают. Там тоже есть, бывают искренние души. Но есть и очень много такого урона от того, что соединились с миром и учат неправильно. Следующий вопрос. Откуда взялось зло? Когда было творение, где оно было? Почему возгордился сатана? Друзья, эти вопросы без ответов. Я когда уверовал, подобные вопросы ставил. Библия на эти вопросы, как первый источник, она не дает. Поэтому я и не буду даже что-то фантазировать, изобретать. Если брать действительно как зло во Вселенной, очень трудно этот вопрос ответить. Одно возникло. Как проявление зла и где оно нашло проявление, мы это можем найти. В Едемском саду и так далее. А где оно было, тоже, наверное, мы эти вопросы в вечности узнаем. Почему возгордился сатана? Ну, некоторые места Библии говорят нам, некоторые, пусть не 100%, но хоть как бы косвенно направляют.